В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». С вами Алена Бадюк, и чуть позже в нашу студию еще подойдет наш коллега Тарас Ибрагимов, и мы сегодня расскажем в нашем выпуске о следующих темах. В Крыму стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом. Цены на продукты на полуострове продолжают расти. Также сегодня в программе обсудим, готовы ли тюрьмы в Крыму к вспышкам коронавирусной инфекции. Оставайтесь с нами, будет интересно. И также мы хотим вам напомнить, что на полуострове слушайте все наши программы на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируем. Мы ждем ваши комментарии, обязательно будем их читать в нашем эфире. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Также есть и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. И мы предупреждаем, что с 30 марта время эфиров в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Утренние эфиры наших программ вы можете услышать с 8 утра, дневные с 13 часов дня, а вечерний начнется в 18 часов по крымскому времени.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму зафиксировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, было установлено, что все заболевшие – это жители полуострова, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом, по информации Аксенова, четверо заболевших являются членами одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в Объединенных Арабских Эмиратах, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще двое заразившихся крымчан были на полуостров после посещения Литвы и Бельгии. Российский глава Крыма отметил, что всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Крымчане госпитализированы в инфекционное отделение больниц полуострова и находятся в отдельных боксах. У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, а у 2 заболевших состояние средней степени тяжести. Также Сергей Аксенов утверждает, что по его информации уже определен круг контактных лиц заболевших. Из числа близких контактов все установленные лица госпитализированы в инфекционное отделение, а лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Также сегодня во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса представитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков сообщил, что всего на заражение коронавирусной инфекцией обследовано более 1000 человек.
Всего за истекшие сутки было анкетировано и выдано постановление 108 лицам, которые пересекли государственную границу. Было выявлено 7 лиц, прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Это Германия и Египет. Информация направлена в регионы для динамического наблюдения. По состоянию на сегодняшнее утро в общей сложности на коронавирусную инфекцию исследовано 1168 человек. За сутки истекшие было исследовано 50 человек. Лиц с диагнозом пневмония было исследовано 676 человек за все время, за последние сутки 34.
В связи с выявлением новых случаев заболевания коронавирусом среди крымчан Сергей Аксенов предлагает закрыть кинотеатры и определиться с мерами организации карантина в детских садах. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма. Вопрос ограничения работы кинотеатров Аксенов поручил профильным министерствам и управлению Роспотребнадзора. По состоянию на сегодняшний день всего в мире зафиксировано более чем 395 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Жертвами этой болезни стали уже более 17 тысяч человек. В соседней России выявлено 495 случаев, а в Украине известно, что коронавирусной инфекцией заболели 97 человек.
Прямой эфир.
В Крыму продолжают расти цены на продукты. Местные власти заявили о вводе санкций. На заседании оперативного штаба вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко рассказал о том, что на полуострове продолжают подниматься цены на некоторые продукты, среди которых лук репчатый, гречка, картофель и сахар. Российский глава крымского правительства Юрий Гаценюк при этом заявил, что на полуострове уже разработан порядок реагирования на повышение цен.
Министерством сельхозяйства Республики Крым совместно с Министерством промышленности и торговли в рамках своей компетенции разработан порядок реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания, который включает не только систематический мониторинг ценообразования на социально значимых продуктов, группы товаров в торговых сетях и на рынках, в том числе муниципальное образование, а также предусмотрен ряд жестких мер в отношении субъектов предпринимательской деятельности за необоснованное повышение цен на продукты товара, а также товары первой необходимости. Путем осуществления проверочных мероприятий, работая совместно с Федеральной антимонопольной службой Республики Крым. Данная мера предусмотрена наложение штрафа за недобросовестного предпринимателя вплоть до принудительного прекращения предпринимательской деятельности.
Также во время заседания оперативного штаба обсуждался вопрос роста цен на лекарства, в частности, противовирусные препараты, на что Сергей Аксенов заявил, что для поставщиков лекарств будет введен мораторий на повышение цен.
Давайте оформим сегодня решением штаба отправки от нас, в данном случае, на центральный штаб, отправки предложения в части того, что ввести мораторий на поднятие цен производителями при поставке в розничной сети, изменение условий, в данном случае, в противном случае, лишать этих производителей каких-то мер поддержки государственной, в данном случае, и информацию о них размещать в открытом доступе, чтобы понимали, спекулируют в данном случае на тяжелой ситуации. Когда у всех война, кому-то мать родная, вот им, пожалуйста. Поэтому в мирное время этим компаниям должно быть тяжело.
Ранее сообщалось, что в Крыму цены на продукты в среднем поднялись на 10-15% после ажиотажа из-за угрозы коронавируса. В частности, из-за повышенного спроса на гречку на полуостров поступила партия данной крупы из Алтайского края, соседней России. В супермаркетах Севастополя на минувшей неделе раскупили этот вид крупы, а в продуктовых магазинах Симферополя ввели ограничения на продажу гречки в одни руки.
Украина в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за уголовного дела против Рифата Чубарова в Крыму. В ведомстве назвали данное преследование незаконным и заявили, что государство-оккупант, цитирую, через подконтрольные так называемые правоохранительные органы на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга, который состоялся 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма. В ведомстве также считают, что Россия вновь пытается ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины. Действующая на материке прокуратура Крыма внесла сведения о начатом уголовном производстве по статье «Нарушение законов и обычаев ведения войны». О том, что Российский следственный комитет в Крыму возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымско-татарского народа, стало известно накануне. Сам Рифат Чубаров считает такие действия российских властей Крыма реакцией на планы Меджлиса провести марш достоинства на полуострове 3 мая. И, по словам Рифата Чубарова, возбуждение уголовного дела не повлияет на его намерения.
Как только в Крыму наступают проблемы перед оккупационной властью, как только им необходимо принять меры дискриминационного характера, чтобы еще больше напугать людей, то они сразу приходят с обысками и арестовывают крымских татар или открывают, как в моем случае, дело по событиям, которых уже прошло много времени, но тем не менее у оккупантов всегда в готовности есть ими же сфальсифицированные документы. Проще говоря, это реакция и Москвы, и оккупационных властей Крыма на наши планы по проведению мирной ненасильственной акции, назначенной на 3 мая.
Добавим также, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала данное дело незаконным. По ее словам, это еще одна из разновидностей репрессий против коренного народа Крыма. О реакции российских властей Крыма на данное заявление пока не сообщается.
Крым в центре внимания.
Правозащитники опасаются распространения коронавируса в тюрьмах аннексированного Крыма. Правозащитные и общественные организации обращаются к мировому сообществу с призывом отреагировать на данную угрозу. В обращении, которое опубликовано Украинским центром гражданских свобод, говорится о том, что в российских тюрьмах отсутствуют возможности выполнить рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения меры по недопущению распространения коронавируса. По данным правозащитников, медицинские службы этих учреждений не имеют достаточного персонала, медицинских препаратов и необходимого оборудования, и они не способны справиться с обычными заболеваниями, не говоря уже о сложных кризисных ситуациях. В обращении указано, что российские изоляторы временного содержания, следственные изоляторы и колонии имеют повышенный риск для передачи инфекционных заболеваний. По данным правозащитников, ситуацию осложняет значительная переполненность российских тюрем и следственных изоляторов, коллективная организация камер и бараков, неудовлетворительные гигиенические условия и значительная продолжительность этапирования заключенных из аннексированного Крыма в Россию вопреки нормам международного гуманитарного права. На обращение украинских правозащитников отреагировали Соединенные Штаты Америки. Посольство США в Украине в очередной раз призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных и прекратить преследование крымских татар. Об этом говорится на странице ведомства в Твиттере. В посольстве заявили, что Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. О реакции российских властей на данное заявление пока не сообщается.
Новости.
В Крыму предъявили обвинение задержанному 11 марта в Бахчисарае гражданскому журналисту Амету Сулейманову. Об этом сообщает общественное движение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Лилю Гимеджи. По ее словам, было получено постановление о привлечении Амета Сулейманова в качестве обвиняемого, а также следователям были отобраны образцы почерка ее подзащитного.
Данные образцы почерка были отобраны в связи с тем, что во время обыска где-то за пределами дома якобы следователями, оперативными сотрудниками была изъята бумажка, на которой располагался текст, по версии следователя, имеющий отношение к уголовному делу. А мой подзащитный последовательно заявлял о том, что книги во время обыска были ему подброшены, о том, что к записке он не имеет никакого отношения. И сегодня для того, чтобы подтвердить данную версию, мы дали образцы почерка для того, чтобы сличить и доказать, что данная записка не имеет абсолютно никакого отношения к моему подзащитному.
Адвокат Лиля Гимеджи также уточнила, что Сулейманов находится под домашним арестом и скрываться он не намерен. Напомним, что 11 марта в домах крымских татар состоялся ряд следственных мероприятий, которые были инициированы сотрудниками ФСБ России. Были проведены 7 обысков и задержаны 4 человек. Всем задержанным инкриминируется статья «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Действующие на материке прокуратура и Национальная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков российских силовиков 11 марта. Позже в ведомствах сообщили об открытии еще одного уголовного производства по факту задержания крымских татар после обысков. В Министерстве иностранных дел Украины тогда выразили решительный протест в связи с проведенными обысками.
Прямой эфир.
Владимир Путин запретил иностранцам владеть участками в прибрежных районах Крыма. Президент соседней России расширил перечень территорий, земельные участки, на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации. В список вошло большинство районов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на 3 района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.
Новости на радио «Крым. Реально».
Как уберечь ребенка от стресса в связи с изоляцией и карантинными мерами? Всемирная организация здравоохранения выпустила список рекомендаций для родителей. Давайте послушаем.
Как помочь ребенку справиться со стрессом из-за распространения коронавируса? Дети могут по-разному реагировать на стресс. Они могут становиться назойливыми, тревожными, замкнутыми в себе, сердитыми, взволнованными. Поддержите своего ребенка, узнайте, что его беспокоит, покажите, что внимательно слушаете его. В стрессовых ситуациях дети особенно нуждаются в любви и заботе взрослых. Уделяйте им больше времени и внимания. Разговаривайте с детьми спокойно, подбадривайте их. Если есть возможность, создайте благоприятную обстановку для ребенка, чтобы он мог поиграть или отдохнуть. Постарайтесь не разлучать ребенка с родителями, родственниками или опекунами, насколько это возможно. Если это все-таки случилось, например, в случае госпитализации, обеспечьте ребенку регулярное общение с родными по телефону и поддержку. Попробуйте сохранить привычный режим в домашних условиях или создать новый. Включите в него план учебы и время для отдыха или игры. Объясните ребенку, что происходит, и расскажите, как обезопасить себя от заражения. Используйте простые формулировки, которые ребенок сможет понять. Заранее объясните, что может произойти, например, в случае, если ребенок или кто-то из родственников временно окажется в больнице. Объясните, что это может стать необходимым для оказания помощи больному.
И это были все основные новости к этому часу. Сейчас в этой студии появится мой коллега-журналист Тарас Ибрагимов, и вместе с гостями нашего эфира он обсудит, готовы ли тюрьмы в Крыму к вспышкам коронавируса и в каком они сейчас состоянии. Оставайтесь с нами, вы слушаете программу «Крымский вечер».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Здравствуйте, с вами радио «Крым Реалии», вечерний эфир. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напомню нашим радиослушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 2905. И мы переходим к главной теме сегодняшнего вечера. Это как коронавирус повлиял на тюрьмы в Крыму и соседней России. Начнем с новостей. Федеральная служба исполнения наказаний России начала реагировать на пандемию коронавируса на прошлой неделе. Тогда, 18 марта, ФСИН заявила о том, что свидания заключенных с родными в СИЗО и колониях приостановлены до особого распоряжения. Аналогичное заявление вчера, 23 марта, появилось на сайте ФСИН по Крыму и Севастополю. В нем говорится, что с 16 марта во всех колониях и СИЗО полуострова введены дополнительные санитарно-профилактические меры, в связи с чем приостановлены длительные и краткосрочные свидания с заключенными. Согласно заявлению ФСИН России, по состоянию на сегодня, 24 марта, в колониях и следственных изоляторах не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Здесь важно уточнить для наших радиослушателей, что на территории Крыма находятся две исправительные колонии, одна колония-поселение, а также один следственный изолятор. Согласно статистике ФСИН России, по состоянию на февраль 2020 года общее число заключенных в колониях и СИЗО России и аннексированного Крыма составляло 519 тысяч человек. По данным Крымской правозащитной группы, в тюрьмах Крыма и России по политическим и религиозным мотивам находится как минимум 93 гражданина Украины. Как на их жизнь в условиях заключения повлияет эпидемия коронавируса, мы будем говорить сегодня в эфире и начнем с истории политзаключенного фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сервера Мустафаева. 19 марта Северокавказский окружной военный суд в закрытом режиме из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса рассматривал апелляции на продление ареста восьмерым фигурантам этого дела. Мустафаева, по словам адвоката Алексея Ладина, доставили в здание суда в ужасном состоянии с температурой. Он фактически лежит, далее цитата, он фактически лежит на лавке и не может принимать участие в заседании. Ему вызвали скорую помощь, после этого его апелляцию перенесли на 23 марта и вывели из зала суда. Но он сейчас находится в помещении охраны, то есть никакой помощи ему все равно не оказывают, рассказал тогда изданию «Град» и адвокат. Мустафаев тогда же в письменном заявлении обратился к суду, что его нахождение в зале создает опасность для заражения остальных участников заседания и попросил проверить его на наличие коронавируса. Фельдшер скорой помощи сделать этого не смог, но в комментарии суду сказал, что исключить наличие инфекции он не может. Позавчера, 22 марта, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, цитирую, немедленно провести полное медицинское обследование Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. В этом же контексте процитирую сегодняшнее заявление посольства США в Украине, которое призвало Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных. Далее цитата. «Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19», говорится на странице ведомства в Твиттере. И с нами на связи уже адвокат сервера Мустафаева Лиля Гимиджи. Лиля, здравствуйте.
Добрый вечер, Тарас.
Известно ли вам... спасибо, что вышли к нам в эфир. Известно ли вам, в каком состоянии сейчас находится сервер Мустафаев и где он находится?
Я бы хотела дать немножко справку, что болезнь сервера Мустафаева началась еще 3 марта, и уже 3 марта ему впервые была вызвана скорая помощь в здание суда, которое зафиксировало повышенную температуру тела, но тем не менее фельдшер скорой помощи взял на себя ответственность и заявил о том, что сервер Мустафаев может участвовать в судебном заседании, что и повлекло и дальнейшее прогрессирование заболевания в условиях того, что он не мог отлежаться, не мог принимать препараты и не мог получить медицинскую помощь в следственном изоляторе. 19 числа действительно заседание было отложено в отношении одного фигуранта дела сервера Мустафаева, в отношении остальных 7 фигурантов заседание было продолжено. Я возражала и в качестве аргументов приводила, что никто сервера Мустафаева одного обратно конвоировать в следственный изолятор не будет. И он будет ожидать окончания судебного заседания в конвойном помещении. И действительно, мои опасения подтвердились. 19 числа он пролежал на полу в конвойном помещении в Южном окружном военном суде до 9 часов вечера. И конвоирование в следственный изолятор продолжалось на протяжении практически 2 часов. В 11 ночи он только попал в камеру. Естественно, температура повышенная, организм ослабленный, ломота и так далее. В пятницу он не смог попасть к врачу следственного изолятора ввиду того, что заявление не мог подать на прием. Соответственно, все выходные он провел с очень высокой температурой тела, это 39,9 градусов ртутного столба. Нужно отметить, что он заразил также своих сокамерников. Сейчас в камере сервера Мустафаева минимум 4 больных, у которых симптомы острого респираторно-вирусного заболевания, повышенная температура, ломота, кашель. Кашель, нужно отметить, сухой. Естественно, не являясь врачом, никто не может установить диагноз. Ни сервер сам, и ни фельдшер, который дежурный фельдшер следственного изолятора, который выписал ему жаропонижающие средства. В таких условиях нельзя исключать какие-то более серьезные заболевания. И людей с такими симптомами необходимо изолировать, оказывать должную медицинскую помощь, проводить полное медицинское обследование. В условиях следственного изолятора у сервера Мустафаева нет возможности сдать анализы и получить качественное медицинское обслуживание. Но надо отметить и те, скажем, рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что люди, которые находятся в местах несвободы, те люди, у которых есть хронические заболевания, те люди, у которых возраст старше 60 лет, это люди, которые попадают в группу риска. И одним из таких, скажем, людей, которые попадают в группу риска, является и другой мой подзащитный, в отношении которого сегодня была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 июня. Это фигурант так называемой второй симферопольской группы Умеров Шабан. Мы последовательно заявляли сегодня в суде о том, что он перенес пневмонию, у него есть хронические осложнения после перенесенной пневмонии, сердечно-сосудистые заболевания. Он уже старше 50 лет, и по всем параметрам он подпадает в группу риска. Но суд эти доводы в совокупности с другими нашими доводами абсолютно не учитывает. И если, допустим, в Иране освобождено 80 тысяч заключенных, США говорит о том, что необходимо около 100 тысяч заключенных, ситуация с нашими подзащитными, она совершенно другая. Но я не могу сказать, что эта ситуация является исключением из общей ситуации, которая на сегодняшний день есть в России. И Совет по правам человека Российской Федерации обратился, скажем так, с инициативой освобождения или избрания других мер пресечения. Но до сих пор данная инициатива осталась лишь на уровне инициативы и никак не обсуждается.
Лиля, и тут вопрос. Вы упомянули, что сервер находится не один в камере, и он находится, я так понимаю, в СИЗО Ростова-на-Дону, СИЗО номер 4. Да?
Да. Действительно, сервер находится в следственном изоляторе города Ростова-на-Дону. 23 числа состоялось перенесенное судебное заседание в апелляционной инстанции. И мы по видеоконференц-связи сервер из следственного изолятора города Ростова-на-Дону, я из Крымского гарнизонного военного суда и суд в Подмосковье, во Власихе. У нас вот было судебное заседание. Судебное заседание было назначено на 10 часов утра. Ввиду того, что сервером было подано заявление на осмотр его врачом-терапевтом, установление диагноза и оказание должной медицинской помощи, на то, что апелляционный суд направил требования в следственный изолятор на установление, скажем, на получение заключения медицинских сотрудников о возможности или невозможности участия сервера в судебном заседании. Мы прождали практически 4,5 часа, но сервер так и не был осмотрен врачом-терапевтом следственного изолятора. Ему не был установлен диагноз. На 23 число температура тела существенно у сервера снизилась, но его преследовали сильные боли в области гайморовых пазухов, то есть над надбровной части лица, и сухой кашель, удушающий, как он описывал этот кашель, удушающий сухой кашель и заложенность носа.
Лиль,
какой
что...
точный диагноз, да, нам не удалось получить никаких заключений врача.
Что планируете предпринимать в условиях того, что суды уже работают в режиме карантина, и следственные изоляторы также ограничили свою работу и посещение? Что планируете делать вот в ситуации конкретно с сервером Мустафаевым и, возможно, с другими политзаключенными, которые вот подвержены риску, в том числе вот заболевания респираторными инфекциями?
Действительно, доступ в следственный изолятор ограничен, но у меня завтра будет возможность пообщаться с сервером по видеоконференц-связи, так как все-таки апелляционное заседание будет продолжено завтра. Я надеюсь, что состояние его здоровья улучшилось. Исходя из того, какие меры реагирования были приняты за эти дни, мы завтра сможем обсудить возможность подачи тех или иных жалоб. На сегодняшний день у нас идут контакты и обращения, контактирование и с общественной наблюдательной комиссией, и очень много мне звонит дипломатических миссий, и представительства ЕС, и различные посольства, правозащитные организации, и, ну, скажем так, известные правозащитники интересуются здоровьем сервера Мустафаева, готовят различные заявления, часть из них уже опубликована в сети, и таким образом мы надеемся переломить ситуацию. В частности, Людмила Денисова сделала заявление по серверу Мустафаеву, я думаю, это в совокупности даст свой эффект, и помощь ему будет оказана. Я надеюсь, что все, весь его диагноз ограничится ОРВИ и не найдут, скажем, признаки коронавируса. Но среди наших заключенных есть люди пожилого возраста, и мы не можем говорить только лишь о Сервере Мустафаеве как об индивидууме, да, мы должны говорить о всех тех людях, которые находятся в местах несвободы, как о тех, которые нуждаются в нашей поддержке, в нашем внимании и в предпринятии всех мер для того, чтобы им как минимум избрали другую меру пресечения, которая сохранит их здоровье и которая будет обеспечивать соблюдение их прав.
Лиль, и последний вопрос. Как уже эпидемия коронавируса повлияла на вашу работу и работу ваших коллег, крымских адвокатов, в контексте в том числе и работы с следственными изоляторами и с судами, которые работают и до этого, в принципе, по делам Хизбут-Тахрир работали в закрытом режиме, а сейчас, вот, наверное, работают в закрытом режиме в принципе по всем делам. Как это сейчас выглядит, вот, чтобы нашим радиослушателям было понятнее, как сейчас приходится защищать украинских граждан вот, в условиях эпидемии?
Ну, до определенного момента я чувствовала некоторую беспечность в отношении этой эпидемии и принятия каких-либо адекватных мер. Но сейчас действительно доступ в следственные изоляторы ограничены, что с одной стороны нарушает право на защиту, на конфиденциальные собрания и так далее. Но сохраняет ли оно здоровье тех, кто находится в следственных изоляторах, это находится под большим вопросом. Также ограничен доступ в суды. Суды проходят в закрытых режимах, но это для нас уже скорее даже не новость, это суровая реальность, которая продолжается на протяжении дня того года. И если раньше суды закрывались с какой-то другой мотивировкой, то сейчас они закрываются в связи с эпидемиологической ситуацией, которая возникает. Сегодня известно по заявлению Аксенова зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусом в Крыму. И мы видим, что тенденция увеличивается, риск заражения увеличивается. И предпринимать необходимые меры действительно нужно. Многие заседания по уголовным, по гражданским делам, они перенесены на более поздние даты. И, наверное, вот где-то сейчас начинают предпринимать, скажем, более жесткие меры для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности в данной ситуации.
Большое спасибо вам. Это был адвокат Лиля Гемиджи из Крыма. Она рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного политзаключенного Сервера Мустафаева, который с температурой лежит в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Тем временем в России правозащитники призывают ФСИН публично рассказать о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в местах лишения свободы. Как пишет газета «Коммерсант», вчера, 23 марта, правозащитный фонд «Общественный вердикт» направил правительству России и руководству ФСИН письмо, в котором выражает обеспокоенность о возможном распространении новой коронавирусной инфекции среди заключенных и охранников. О том, каких изменений ожидать в ближайшие месяцы, в том числе заключенным в Крыму, поговорим с главой отделения фонда «Русь сидящая» в Санкт-Петербурге Анной Клименко. Она с нами уже на связи. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, первый вопрос, как эпидемия коронавируса и принятые ФСИН в связи с этим меры уже повлияли на жизнь заключенных в России?
Мы проводим сейчас очень активный мониторинг в местах лишения свободы. Пытаемся, соответственно, наши информаторы, это в основном родственники, кто имеет связь с теми, кто находится в колонии. Мы получаем очень неутешительные сообщения, потому что ФСИН опубликовала очень подробный список эпидмероприятий, которые должны проводиться в колониях, очень подробный, но мы катастрофически не видим исполнения. Более того, каждое учреждение, оно делает то, что оно считает нужным. Некоторые рассказывают, что в отрядах устанавливают бактерицидные лампы. Какие, мы не знаем. Вполне возможно, что им лет 150, а может быть и 200 этим бактерицидным лампам. Хотя требования ФСИН предполагают очень новые и хорошие лампы для использования. Мы не знаем, проводится ли санитарная обработка помещений дезрастворами. Мы знаем совершенно точно, что отряды, камеры в СИЗО перелимичены. Количество людей там значительно больше превышает, чем положено по санитарным нормам. Мы знаем уже, что во многих СИЗО, по крайней мере, в Санкт-Петербург и Ленобласть, о чем я могу говорить совершенно предметно, уже появляются местные решения, не соответствующие решению центрального аппарата в СИН по недопуску, в том числе и членов ОНК. А это, собственно говоря, самый надежный и возможный для нас контролирующий орган в данной системе. Измерение температуры не проводится незаключенным. Правда, говорят, что в некоторых колониях даже есть такие сведения, ввели вахтовый метод работы сотрудников колоний. На 5 дней их туда отправляют без права выхода вовне, и они там находятся. Заключенные говорят о том, что не проводится покамерный обход, который прописан центральным аппаратом СИН. Они не говорят о том, что появилось больше медицинских работников в колониях, которые должны этот покамерный обход с измерением температуры осуществлять. Но это масса проблем, которые позиционированы хорошо достаточно на бумаге, но о ходе их выполнения мы судить не можем, учитывая крайнюю закрытость этой системы.
Анна, а вот какого развития тогда ожидать, вот, судя из того, что вы рассказали? Потому что правозащитное сообщество предлагает, я цитирую, совместно с Государственной Думой России срочно провести, это та же газета «Коммерсант», провести амнистию для заключенных, которая планировалась к 9 мая. А у ФСИН пока что на этот счет вот другое видение. Вот там, в том же Крыму, на котором мы говорили с адвокатом Лилией Гимеджи, по заявлению местных чиновников, заключенных в колониях обяжут шить маски. То есть чего ожидать вот в ближайшие недели или месяц от того, как будет развиваться событие в местах лишения свободы?
Ну вот сразу могу вам рассказать, что я недавно получила сообщение, причем это сообщение с официального сайта губернатора Республики Карелия, в котором он, успокаивая сограждан, говорит о том, что он уже договорился с УФСИН, и в ближайшее время поступят 100 тысяч масок, которые произведут заключенные. То есть распоряжение Мишустина начинает выполняться. Колонии начинают шить маски. Что касается изменений, наш благотворительный фонд «Руссидящий» сейчас тоже готовит очень большой пакет предложений, с которым мы будем выходить и на правительство Российской Федерации, и обращаться к Москальковой, и предлагать совместные действия, в том числе, как вот и коллеги общественного вердикта. Конечно, конечно, мы будем говорить о том, что амнистию к 75-летию Победы нужно использовать для максимального освобождения мест лишения свободы и СИЗО. Потому что ведь очень простая линейка. Я в прошлом инфекционист-эпидемиолог, поэтому я могу вот совершенно спокойно говорить об этом. Здесь нет ничего нового, как при любой инфекции, собственно говоря. Основной источник заражения – это будет ИВС и СИЗО, потому что переполненность, перелимиты, туда люди приходят с воли. Да, они сейчас ввели определенный контроль, они не допускают людей с повышенной температурой, с признаками ОРЗ, но я хочу задать вопрос, где они тогда их содержат, если им избрали меру пресечения пребывания в СИЗО. После этого они все пойдут по этапам, о которых мы тоже очень хорошо знаем, где в купе этапного вагона находится 10 человек вместо 4 положенных. Дальше они приезжают на зону, они попадают в карантин. А потом они выходят. А карантин это что? Они все равно общаются с хозотрядами и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, нужно разгружать СИЗО, нужно переводить максимальное количество людей, которым позволяют их дела на меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Конечно, нужно максимально выпускать тех, кого они не выпускают по УДО, это мы тоже очень много видим по России, когда суды совершенно по формальным признакам отказывают людям в досрочном выходе на свободу. Это, конечно, нужно амнистировать всех, кто отбывает наказание по легким и среднетяжелым делам.
А можно ли вот, ну, как бы, как мне кажется, и как мне видится ситуация, то, что коронавирус будет диагностирован в одной из колоний или СИЗО, или тюрем в России, это неизбежность, да? То есть, как бы, так или иначе, эта инфекция, скорее всего, попадет в тюрьмы. Можно ли вот ожидать того, что Россия пойдет по сценарию, пускай и с опозданием, по сценарию того, что будет амнистия, или все-таки здесь будет вот другой какой-то формат работы предпринят Федеральной службой исполнения наказаний?
Ну, вот небольшая ремарка. Я не очень уверена, что в колониях, в том числе как по рекомендации ВОЗ, великолепные совершенно, которые просто руководство к действию, да, для всей системы мест лишения свободы, вплоть до того, как маски одевать, то, что они пишут. Я очень не уверена, что там вообще тестирование будет проводиться, которое они рекомендуют, потому что тестирование, в общем-то, и плохо проводится и на воле, как мы видим. Что касается перспективы освобождения заключенных, ну, я пессимист, я вам честно хочу сказать. Мы, конечно, будем стараться, но если вспомнить Великую Отечественную войну, у нас не только не выпускали, у нас еще и сажали, к сожалению.
А о каких, вот в том числе вы упомянули, это новость от вчерашнего дня, 23 марта, о том, что Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, как бороться с коронавирусом в тюрьмах и других местах содержания под стражей. О чем идет речь в этих рекомендациях и ну, будут ли они соблюдаться или не будут они соблюдаться? Вот, то есть, как бы, можно ли вот те рекомендации переложить как-то на реалии сегодняшней России?
ВОЗ – это международная организация, и это временное руководство, как они сами это позиционируют, которое будет меняться в соответствии с изменением ситуации, то, что они сказали. На мой взгляд, это просто руководство к действию, потому что здесь прописано вот просто пошагово, что нужно делать. Более того, здесь очень четко позиционируется максимальный контроль за правами заключенных. Вынужденная мера, действительно, карантинная, тут ничего не сделаешь, но при этом нужно соблюдать права заключенных, они и так не соблюдаются в 90% случаев. Я просто их, когда сейчас вот изучала, я немножко понимала, что это не для наших тюрем, потому что они, например, такие вещи говорят, как предоставление видеосвязи с родственниками, поскольку тотально запрещены краткосрочные и долгосрочные свидания. Категорически разрешены должны быть встречи с адвокатами конфиденциальные. То, что у нас не будет, потому что у нас уже есть прецеденты, когда не допускают адвокатов. Например, наша знаменитая СИЗО «Кресты». Уже были такие моменты, когда адвокатов не допускали. А если их допускали, то ведутся переговоры через стекло, то есть полная изоляция. Соответственно, это по телефонной трубке, и это все прослушивается. То есть это полное нарушение права на конфиденциальность разговора.
Анна, у нас есть радиослушатель. Давайте вот послушаем его реплику или вопрос, может быть, у него будет, и продолжим разговор. Вы продолжите рассказывать о рекомендациях ВОЗ. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос или комментируйте эфир.
Я понял. Здравствуйте. Меня зовут Степанченко Павел. Дело в том, что я в Крымском СИЗО 3 года, значит, был под стражей, мера пресечения 3 года. Продлевалось. У нас была аналогичная ситуация, когда, значит, в СИЗО болели корью. Вот. И такая была ситуация, когда из камеры в камеру, то это тоже по воздуху переносилось это заболевание. Но я могу вам так сказать, что если это один будет случай заболевания коронавируса, то это будет трагедия всего СИЗО, потому что там камеры переполнены, да, по проектно-сметной документации СИЗО, значит, вот рассчитано на 747 человек, а там находится 1500-2000 заключенных. Это будет просто это трагедия. Поэтому, естественно, я поддерживаю всех, кто к вам вот звонит и это, свою позицию, значит, высказывает, потому что это надо освобождать, меру пресечения менять просто немедленно, потому что это будет трагедия, это будет смерть.
Большое спасибо.
Вот, там это... Как таковой медицины абсолютно нету. Таблетку не могут даже принести, не говоря уже, это такие сложные проблемы будут.
Большое спасибо. Это был Павел Степанченко, кстати, один из крымчан, который в свое время преследовался по политическим мотивам, а сейчас вот находится на свободе, слава богу, на свободе. Анна, вот вы, если вы еще в прямом эфире, давайте продолжим.
Да, конечно. И вот просто даже сразу, комментируя слова позвонившего, прошу просто понимать, что коронавирус относится к группе 1-2 по степени контагиозности, там же, где находится чума и корь. То есть степень заразительности этого вируса, он катастрофичный. Мы это сами видим, все то, что происходит по всей планете. Поэтому абсолютно прав звонивший. И в рекомендациях ВОЗ написано, что нужно приводить в порядок вентиляционные все системы. Как это будет сделано? Будет ли это сделано? Хорошо, кресты – это более-менее новый изолятор. А мы знаем, что творится вообще по всей территории России, какие мы видим даже иногда фотографии от сырых, неотапливаемых камерах и так далее. Поэтому да, я в принципе могу сказать, что это будет гуманитарная катастрофа.
Это если резюмировать, вот да, если резюмировать наш разговор, то ваши прогнозы каковы? То есть все-таки можно ли будет контролировать, или все-таки как-то ФСИН, может быть, будет контактировать и работать в связке с гражданскими больницами вдруг, если вот начнется эпидемия, или все-таки это будет процесс неконтролируемый?
Постановлений ФСИН, которые они опубликовали, уже есть такой момент, что в случае заболевания отправлять заключенных исправительных учреждений в гражданские медицинские учреждения. Да. Там есть такой момент. Что нужно делать? Бороться изо всех сил, добиваться соблюдения прав, соблюдения всех эпидмероприятий, тестирование и, самое главное, открытости. Туда должны быть допущены все правозащитные организации, которые могут туда входить. Прежде всего ОНК и, конечно, адвокаты, потому что мы должны иметь информацию.
Большое спасибо вам за комментарии, за то, что включились к нам в эфир. Это была глава отделения фонда «Русь сидящая» в Санкт-Петербурге Анна Клименко. А тем временем уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова буквально несколько часов назад выразила благодарность посольству США в Украине за призыв немедленно освободить всех украинских политических заключенных, а также, цитирую, «за постоянную поддержку наших граждан, которых незаконно удерживают в пенитенциарных учреждениях России и на территории времени оккупированного Крыма». Денисова призвала международное сообщество объединить усилия и поддержать требования по освобождению украинских граждан, которые находятся в тюрьмах России и Крыма, по политическим и религиозным мотивам. А с нами на связи заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чигоз. Ахтемага, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению вашего вот опыта пребывания в свое время в заключении, а также того, к чему стоит готовиться политзаключенным, которые находятся многие из которых находятся в СИЗО Симферополя, у меня вот такой вопрос. Можете ли вы оценить перспективы анонсированного очередного обмена между Украиной и Россией, который вот завис в непонятной вот ситуации в связи с эпидемией коронавируса?
В общем-то, очень беспокоит всегда в последнее время вот это то, что информирует нас о неком обмене, а потом выходят такие очень сомнительные от нас предложения, реализовываются, навязанные Россией. И сейчас вот после того, как мы узнали о подписанном протоколе по где подписи стоят непосредственно этих террористов на временно оккупированных наших территориях. То есть там, видимо, условия обмена достаточно жесткие со стороны России. И тот резонанс, который у нас в обществе имеет место под действием Ермака на этих переговорах, то есть имеется в виду, мы расцениваем это как сдачу интересов, национальных интересов. Тут, конечно, есть большие вопросы и сомнения. Если на таких условиях навязывается, то каким образом реализация будет здесь в стране, вот это вот со стороны офиса президента. Мы помним, что отдали и Цемаха, и Беркут и сделали это очень так подло, низко. А потом мы получили массу проблем с этого. Я имею в виду не власть. Власть отдала, да и попиарилась несколько дней на обмене. А потом мы получили со стороны беркутовцев намерение подавать в суд. Потом мы слышали всякие посылы того, что отменить амнистию по майдановцам и так далее, и так далее. И вот сейчас я думаю, что я очень надеюсь, что после подписания такого протокола не будет, мы не дадим продолжения этому. А раз так, то вопрос обмена, я так понимаю, подвис именно по этим причинам. Что касается наших политзаключенных, которые находятся в Крыму и в колониях России, то какой обмен? Вот вообще само понятие, оно неуместно, потому что тут вопрос должен стоять об освобождении. Да, мы с нами офис президента консультировался, и мы передали списки, но эти списки есть у всех. И у общественников, и у власти они всегда были, и в офисе омбудсмена. Вот тут вопрос еще сложнее, что будет взамен дано.
Ну, и... можете ли вы оценить вот перспективы того, может ли Украина использовать в том числе пандемию коронавируса в вопросе обмена или освобождения? Использовать в плане того,
нет,
что...
Нет, я не думаю, что... Нет, тут вопрос стоит только, вот как предыдущая ваша собеседница сказала, это активизация давления на Россию с тем, чтобы... Хотя бы информированность и доступ до наших ребят в СИЗО, в колонии, в тюрьмы, потому что по опыту вам скажу, что там много инфекций гуляет, и, в общем-то, все большинство тюрьмы болеет сезонно, и очень сложно себя каким-то образом предохранить. А вот полегче пройти эти процессы всяких вирусных вот этих сезонных заболеваний, это зависит от медикаментозного обеспечения, да, тебя. И тут большую роль играют, ну, родственники, потому что в больнице, кроме там парацетамола, в лучшем случае, или аналгина, больше ничего нет, и то, не, естественно, это есть очень в ограниченном таком доступе. И дежурный врач, который вот в СИЗО, например, Симферополя, 4 этажа, там пока он пройдет, больше 2500, нереально, я имею в виду осужден сидящих в этих тюрьмах, ну нереально, это я вам по опыту говорю, и все это знают. А вот доступ со стороны родственников, чтобы они могли обеспечивать лекарствами, там всегда это сопровождается массой запретных мер. Не только бюрократии. Родственники любую бюрократию выдержат и пройдут. Запретов очень много. И вот функционирование самой системы СИЗО, которая по своему характеру определено как учреждение сломать тебя, да, там настолько ограничивает тебя от всего, то есть ты там не человек, ты там существо, которое должно выполнить волю следователя, прокурора, и тебя держат в таких условиях, ломают просто. И тут вызывает очень много беспокойств.
Ахтамага, вот с учетом того, что вы содержались, вот для наших радиослушателей, чтобы было понятно, на период следствия и суда вы содержались в Симферопольском СИЗО. Там же содержится большинство наших политзаключенных, украинских граждан, которые находятся в этом СИЗО по политическим мотивам. Чего им ожидать, вот так, чтобы вот описать эту ситуацию, и в каких условиях они могут оказаться, если вот, допустим, там будет выявлено заражение, ну, один из них будет подтвердиться заражение коронавирусной инфекцией?
Ну, смотрите, учитывая, что по всей статистике, которую мы наблюдаем в ряде стран, очень большое количество проходит через это заражение, да, А СИЗО же это не вот для зэка, это для того, кто сидит там, это очень изолированное место. Но его же обслуживают те же полицейские, те же там, допустим, хозяйственная часть. То есть вот так взять и исключить возможность каких-то контактов, ну, я очень сомневаюсь. Контакты очень частые, я имею в виду с администрацией, с полицейскими, с хозяйственниками, там разные формы, от проверок до шмона, до там приготовления еды, передачи этой еды и так далее, и так далее. Это ж на 2500, если там сидит, приблизительно больше 1000, так сказать, обслуживающего персонала, если можно так выразиться. А вот, ну, я вынужден это сказать, если обычный грипп там достаточно сложно перенести, опять-таки я выше говорил, почему, да, отсутствие там элементарных возможностей медицинского обслуживания, то в таком случае мне даже страшно подумать, потому что даже от туберкулеза примитивно что-то там возможно. Например, там по продолу ведут туберкулезника, они в каких-то масках, и ты, допустим, сторонишься. Например, ты посуду можешь помыть, потом сесть кушать в общей хате. Или, например, пока выявится, что этот осужденный имеет туберкулез, он же находится в общей хате, но там как-то еще меры предосторожности возможны. Ну, о каком 30-секундном мытье рук, и причем постоянно может идти в общей камере? О какой там, допустим, самоизоляции от камеры, в которой по 25-30 человек сидит? То есть мне даже страшно подумать, если пойдет процесс заражения, и там, конечно, в основном все молодые сидят, но учитывая, что я там 3 года просидел, то через несколько месяцев ты уже теряешь все вот эти за многие годы наработанные организмом иммунитеты, потому что ты там постоянно под риском находишься, даже первые несколько месяцев, не говоря уже о годах.
Большое спасибо вам за комментарий.
Что тут делать? Что тут делать? Тут единственный выход, как мы уже все сейчас стараемся, и вас призываю, объявлять на весь Крым о том, чтобы они нас уведомляли, что вот это не паника, это настойчивое требование от мирового сообщества, чтобы добиться доступа, добиться возможности оказать им помощь, вот элементарную помощь, да? Вот только это у нас остается сейчас.
Большое спасибо вам за комментарий. Это был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чигоз. А с нами на связи экс-представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин. Александр, здравствуйте. У нас буквально несколько минут до конца эфира. Вопрос вот тезисно. Готовы ли украинские места несвободы вот на материковой Украине к эпидемии коронавируса? И что сейчас уже предпринимается в условиях эпидемии украинскими пенитенциарными учреждениями?
Ну, смотрите, на самом деле, как бы я буду кратко говорить, да, что внедряется со стороны Министерства юстиции, да, Центра здравоохранения Государственной криминальной исполнительной службы, и какие, ну, вот, есть пробелы и какие реалии, да, с чем могут столкнуться. На самом деле, как бы, период реформирования, вот у нас происходит реформа как и пенитенциарной системы в целом, так и центра здравоохранения, да, то есть мы понимаем, что в учреждении в каждом отдельно есть администрация учреждения, есть медицинская часть, которая подчиняется центру здравоохранения. Да? И в данной ситуации, по моему мнению, самое важное, как бы, вот чтобы было взаимодействие как центра здравоохранения, как медицинских частей на уровне учреждений, администрации учреждений и общегражданских органов здравоохранения. Первая, самая главная задача – это не допустить проникновения вируса в отдельно взятое учреждение, которых у нас по Украине около 130, сейчас точно не могу цифру сказать. Вот. И администрация, и заведующий медицинской части, и местные органы здравоохранения должны четко осознавать, чтобы не допустить вирус в такие учреждения, потому что люди в этих учреждениях наиболее уязвимы и подвержены различным заболеваниям в силу различных причин. Да? Вот. И самое важное – организовать правильный, тщательный скрининг. То есть скрининг на входе в учреждение. Как новоприбывших, так и персонала, чтобы не было...
Речь идет о тестах или вот замере температуры?
Это как бы, ну, комплекс мероприятий, то есть каждого вновь прибывшего медицинский работник должен осмотреть, и если есть как бы случай на подозрение, а это в принципе как бы, да, вы правильно сказали, и температура, и как бы кашель, и чихание, и какие-то другие симптомы, их нужно отделить. Их нужно отделить в карантинные камеры. Чего у нас, к сожалению, в следственных изоляторах нет. Если как бы в исправительных колониях у нас есть отделение карантина и диагностики, где осужденные до 21 дня пребывают, да, то в условиях следственного изолятора я не встречал, чтобы людей по прибытию отделяли.
Александр, большое спасибо вам за комментарий. Просто уже нету времени. Это был Александр Гатиятуллин, экс-представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы. А с вами было Радио Крым Реалии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.